Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Меня зовут Валерий Нечаев. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, очень рад вас видеть, Валерий.
Взаимно. И мы в прошлой программе говорили про то, что у вас в Петербурге не состоялась на тот момент, была точнее фактически снята презентация в вашей книге «В доме журналиста». Теперь, как я понимаю, она все-таки пройдет, да, но в офисе партии «Яблоко» там будет чуть ли не дискуссия, как я понимаю, да?
Да, совершенно верно. Знаете, это само по себе очень интересное явление. Буквально через час после того, как я официально объявил в соцсетях, в Телеграме о том, что дом журналиста меня не готов принять, позвонил Борис Вишневский, известный петербургский политик, правозащитник, гражданский активист, депутат ЗАГС и так далее. И Борис предложил провести это мероприятие в офисе партии «Яблоко». Я радостно с этим согласился. Ну, там несколько дней мы согласовывали, когда это конкретно удобно сделать. И сейчас я могу пригласить петербуржцев, уже все согласовано, 7 февраля в 19:00 в офисе партии «Яблоко» на Шпалерной улице, Шпалерная, дом 13. Кстати, это буквально через несколько домов от Европейского университета, куда многие мои читатели, зрители неоднократно заходили. Не заблудитесь, легко найти. Значит, на Шпалерной 13 приходите, будет презентация моей книги. И мой давний оппонент, друг, коллега Андрей Павлович Заостровцев, профессор Высшей школы экономики, обещал тоже прийти и вступить со мной в полемику, ну или он там более деликатно выражался, изложить несколько иных подходов, которые возможны к этой проблематике. Ну, по сути, это полемика, просто, как у нас обычно с Андреем бывает, доброжелательная, уважительная и содержательная, а не переходящая в какие-то нападки и ярлыки. Так что эта презентация не повторит то, что было на первой презентации в декабре в Европейском университете. Я буду говорить значительно меньше, только в целом введу в курс дела. А дальше мы с Андреем будем полемизировать, ну и, естественно, также вместе с ним отвечать на возможные вопросы. Так что приходите, 7 февраля, это среда, 19:00, Шпалерная, 13, офис партии «Яблоко».
Отлично, хорошо.
И важный момент. Угу. Извините, последнее.
Ничего.
Естественно, продаж книги там не будет. Продажи были в Европейском университете, в магазинах, там, как в Фаланстере, в Москве можно продажи организовать. Поэтому тот, кто уже решил приобрести книгу и хочет получить мой автограф, сделайте это желательно заранее, скажем, в магазине «Подписные издания», где книга практически есть всегда, не исчезает. Либо прямо на сайте Европейского университета. Я доставлю автограф. В принципе, я надеюсь с собой немножко принести книг. Ну, понимаете, я сколько в сумку влезет, столько возьму. Я машину не вожу, привезти много не смогу. Так что желательно купить заранее.
Ну, тем более, что партия – это вам не книжный магазин, скажем так. Вот, хотя
да. Да, 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 конечно.
Ну, мы еще поговорим про мероприятие, которое будет. Я просто закину удочку в то, что у вас в пятницу будет представление доклада о революциях, но мы об этом ближе к концу программы поговорим, заодно поддержим паузу, точнее, интерес. Вот так вот. Мы с вами... А, кстати, я зрителям еще одну вещь скажу, что особенно для тех, кто читал эту книгу, вы нам пишите на самом деле вопросы и комментарии, потому что я думаю, что еще будет повод у нас для того, чтобы сделать разговор с Дмитрием Травиным по этой теме тоже. Почему нет? Вот, мы договорились поговорить про Аргентину. И это заключительная программа цикла «Европа в России». Понятно, что мы уже частично как-то к этому подходили, но тем не менее. Почему Латинская Америка?
Вроде это даже название не соответствует «Европа в России», а берем Латинскую Америку. Понятно, что мы не придерживаемся формальных рамок, и мы договаривались, что в рамках вот этого большого цикла, у нас уже больше 10 программ, не помню сейчас точно сколько, мы договорились, что нельзя обойти Турцию, поскольку ближайший наш сосед, и много в России было связано с Турцией, нельзя обойти Соединенные Штаты Америки, поскольку их вообще трудно обойти, слишком значимая страна. А Аргентину я решил взять вот по какой причине. Россию, по крайней мере, да не только экономисты, но и политологи, конечно, тоже, часто сравнивают со странами Латинской Америки, если мы пытаемся определить проблемы развития. Поскольку у латиноамериканских стран довольно много разных проблем, и часто считается, что эти проблемы схожи. И обойти совсем Латинскую Америку было бы невозможно. Но я, конечно, не специалист по Латинской Америке, и если бы мне предложили подробно в течение часа поговорить о всеми так любимой Венесуэле, то я бы отказался. Это точно не моя тема, у меня знаний не хватит для подробного профессионального разговора. Ну или там, скажем, о Никарагуа или Коста-Рике, малых странах. Но есть пару стран, которыми я очень серьезно интересовался. Одна из них – Чили, но мы об этом очень серьезно говорили в связи с так называемыми реформами Пиночета. И там делали акцент не на сравнение России и Чили, а именно на то, почему экономические реформы Пиночета считаются эффективными и важными. Хотя Пиночета и пиночетовскую диктатуру мы все справедливо не любим. В диктатурах, военных переворотах ничего хорошего нет. Вот с этим вопросом мы разбирались, и в наших записях эта программа имеется. И даже потом еще раз возвращались немножко в другом ключе к этой теме. А Аргентина – это та страна, с которой действительно надо в первую очередь сравнить Россию, если мы говорим о Латинской Америке. И вот почему. Это не я придумал. В последние десятилетия в довольно серьезной литературе, не только публицистической, но и научной, есть частые упоминания того, что проблемы Аргентины и проблемы России очень близки из-за того, что эти две страны в конце 19-го, в начале 20 века, предвоенный, перед Первой мировой период, были в числе наиболее экономически развитых стран мира. А вот потом что-то произошло такое вот странное, и Аргентина, и Россия стали отставать, и сегодня обе наши страны, скорее находятся то ли в третьем мире, то ли где-то на самых окраинах мира развитого. Вот это очень важный вопрос, и я считаю нужным начать разговор об Аргентине именно с этого. Дело в том, что такая уникальная развитость Аргентины – это вообще-то миф. Это тот случай, когда экономические показатели нас скорее вводят в заблуждение, чем действительно рассказывают о том, что еще. Я, как старый экономист, очень не люблю экономические показатели, вот такой вот парадокс, хотя вроде должен любить, поскольку, с одной стороны, нельзя, конечно, не сравнивать по ВВП разные страны, другого способа нет. Но, с другой стороны, экономисты обычно понимают, насколько условен показатель волового продукта. Он не учитывает многие моменты, в первую очередь теневую экономику, статистика ее не отражает. А кроме того, есть важные моменты, связанные со структурой экономики. Это вот как раз случай Аргентины. Да, Аргентина, если просто взять воловой продукт страны, поделить на число жителей, получить ВВП на душу населения, Аргентина перед Первой мировой была достаточно богатой страной. Но что это был за воловой продукт? Аргентина была страной сельскохозяйственной, а не промышленной. То есть того промышленного развития, которое существовало в Европе на протяжении многих лет, в Латинской Америке к тому времени еще не было. То есть я не хочу, конечно, сказать, что там прямо вообще ни одной фабрики, ни одного завода. Все это было, появлялось, естественно. Но богатства Аргентины определялись вовсе не промышленным развитием, а сельским хозяйством. Собственно, и в других странах Латинской Америки на первый план тогда выходило именно сельское хозяйство. Но почти вся Латинская Америка, кроме ограниченного числа стран, представляла собой плантационное и долгое время рабовладельческое хозяйство. Мы это знаем по всяким рассказам о истории Юга Соединенных Штатов, ну, что выращивали в плантационных хозяйствах. Те товары, которые активно закупались в Европе, хлопок для хлопчатобумажной промышленности, табак, по понятным причинам его все курили, сахар, важнейшая сельскохозяйственная культура и для прямого потребления, и для кондитерской промышленности. Ну вот, собственно, это такие вот ключевые товары. И такого рода товары производились на больших плантациях с активным использованием рабского труда в Соединенных Штатах до войны Севера и Юга, в Бразилии даже и на Кубе даже несколько дольше. И такого рода хозяйство, конечно, у нас не принято относить к числу высокоразвитых. А в Аргентине сельское хозяйство сложилось по-другому. Аргентина специализировалась на животноводстве, на мясной промышленности. Ну, собственно говоря, в те годы, когда мы еще могли активно путешествовать по разным странам, не обязательно по Латинской Америке, а по Европе, многие люди знали, что такое аргентинский ресторан, аргентинская кухня. Это здоровенный кусок мяса. Ну, в общем и все. То есть очень много мяса, хорошего, вкусно поджаренного, но без каких-то особых изысков. Это не случайно. Это действительно аргентинская специфика, потому что в Аргентине паслись огромные стада коров, и природа Аргентины была очень хорошо приспособлена для такого рода животноводства. Так называемая пампа, вы помните, на волю, в пампасы там, и так далее, это вот оттуда. Для такого рода пастбищ, естественных природных пастбищ с очень богатой кормовой базой, богатой травой, не нужно было особого труда людей. Там не надо привозить сотни рабов из Африки для того, чтобы пасти коров. Один аргентинский пастух, гаучо, обслуживает большое количество коров, которые, естественно, пасутся на природе. Это было в Аргентине довольно долго, но к концу XIX века произошли важные изменения в транспортных потоках, связывающих Америку в целом и Северную и Южную с Европой. Появились корабли, которые могут перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в Европу, в том числе мясо. Для аргентинских коров открылся огромный рынок сбыта, причем очень богатый рынок сбыта. Поскольку аргентинское дешевое мясо было конкурентоспособно в сравнении с мясом европейских стран, в Европе тоже, естественно, коровы есть и мясо производилось, но пастбищ таких не было, и себестоимость была дороже. Вот поскольку Аргентина производила очень конкурентоспособное мясо, то с появлением вот этих вот трансокеанских кораблей аргентинское мясо резко рвануло на европейские рынки, стало вытеснять конкурентов, и это приносило аргентинским производителям огромные доходы. Вот сочетание этих трех обстоятельств – природные условия для разведения крупного рогатого скота, очень низкая себестоимость мяса, поскольку не нужен большой труд для того, чтобы один пастух эти стада обслуживал. И новые механизмы транспортировки привели к тому, что Аргентина стала получать огромные доходы. При относительно небольшой численности населения переселенческих стран получалось, что ВВП на душу населения был большим. Вот экономическая статистика, если мы не занимаемся исторической социологией и экономической историей, вот сама по себе статистика, нам даст только показатель. Вот смотрите, в Аргентине ВВП на душу населения большой, сопоставим с некоторыми европейскими странами. Но что за этим стоит, сама по себе статистика не показывает. Если мы хотим понимать, как развиваются страны, мы должны заниматься вот тем, к чему я вас уже годами призываю, вот этой моей любимой исторической социологией, то есть посмотреть, что за этими показателями, какая структура экономики, какая структура общества, какие социальные и политические процессы в этом обществе происходят. И вот оказалось, что ВВП на душу населения в Аргентине большой, но общество, собственно, кардинально не отличается от обществ других развивающихся стран, Латинской Америки в том числе. Ну, меньший процент чернокожих из-за того, что туда не привозили рабов. Это тоже, конечно, важно, но все-таки главное другое. Переселенческая страна с, в общем, не очень высоким уровнем культуры и при отсутствии вот того сложного опыта социально-политических процессов, которые есть в Европе. И вот оказалось, что после того, как аргентинская экономика животноводства вышла на некий пик, а такого рода экономика постоянно на какой-то пик выходит, поскольку ведь развитые отрасли промышленности, они постоянно растут за счет обновления, за счет того, что новые открытия приводят к новой технике, к совершенствованию производства, к новым моделям, промышленность создает принципиально новый спрос на товары. Там появились тогда вот в начале 20 века автомобили, это целый рынок огромный. Потом бытовая техника электрическая, это тоже новый рынок. А мясо, оно и есть мясо. Вот сколько человек съедает мясо, столько и можно его произвести. Понятно, что постепенно человечество становится богаче, и бедные тоже могут кушать мясо, которое раньше кушали только богатые, но все равно это рынок не беспредельный. И вот оказалось, что аргентинское производство упирается в некую планку. А базы для широкого развития других отраслей в первой половине 20 века там не было. А самое главное, что социально-политическая структура общества была очень архаичной. Даже две там проблемы были. С одной стороны, архаичность, связанная с старыми, перенесенными из Европы клановыми структурами. То есть уровень гражданской культуры невысокий, общество ориентируется на традиционное господство богатых, знатных, влиятельных семей. А с другой стороны, новшества тоже появляются на протяжении 20 века, но новшества скорее деструктивные. В Аргентине, как и в некоторых европейских странах, широкое распространение получило профсоюзное движение. А профсоюзное движение, это, конечно, хорошо для рабочих, но плохо для конкурентоспособности. Потому что профсоюзы добиваются повышения зарплаты. Более высокая зарплата включается в стоимость товара, и товар на мировом рынке становится менее конкурентоспособен. И вот смотрите, ситуация в Аргентине какая. В начале 20 века высокая конкурентоспособность за счет дешевого мяса, три причины этого я называл раньше, а затем, когда мясо уперлось в определенную планку, другие отрасли экономики уже не могут достичь той мировой международной конкурентоспособности, поскольку там высокая заработная плата, эффективно работающие профсоюзы, а в политике нет механизмов, которые преодолевали бы вот эти старые трудноразрешимые проблемы. И получается, что аргентинская экономика на протяжении большей части 20 века находилась в сложном застойном положении. Экономика не развивается. Ее пытаются стимулировать за счет денежной накачки, особенно когда получило распространение кейнсианство. Ну, напомню, это экономическая теория, название которой взято от фамилии Джона Мейнарда Кейнса, английского экономиста, написавшего в 30-е годы свою классическую работу об экономике и о том, как ее можно стимулировать. Вот такое ложно понятое кейнсианство приводило к тому, что аргентинские политики, экономисты начинали накачивать экономику деньгами в надежде на экономический рост, и это приводило к инфляции. Затем происходил какой-нибудь государственный переворот. Это уже характерно для многих латиноамериканских стран, не только для Аргентины. К власти приходили новые правители, иногда военные. Они жестко зажимали демократию, пресекали популизм, наводили в экономике финансовый порядок. Экономика снова получала возможность развиваться. Но в политике происходила демократизация, и дальше получались своеобразные циклы. Демократизация снова приводила к инфляции и так далее, и так далее. Таким образом, в целом развитие аргентинского экономического популизма в 20 веке совершенно не походило на историю экономики в Советском Союзе в 20 веке. У нас была жесткая коммунистическая система. Популизм был, но совершенно другого рода, вовсе не в интересах широких масс людей. Инфляция была не главной проблемой, цены иногда росли, но в основном советский человек страдал от дефицита товаров. И проблема разрешения, и разрешение проблем дефицита было совсем иное, чем разрешение проблем инфляции в Аргентине. Таким образом, вот подводя некоторый итог тому, что я хотел сказать до появления вопросов, я бы сказал, что чисто внешне кажется, что Россия с Аргентиной очень похожа, но и причины этой похожести в начале 20 века совершенно иные. На самом деле все не похоже. Россия, как мы уже неоднократно говорили, в начале 20 века – после отмены крепостного права, после реформы Витте, который ввел твердую валюту, Россия как раз активно развивалась в промышленном плане. Хотя была и сильной сельскохозяйственной страной, экспортировавшей зерно. Но Россия больше походила на европейские страны, просто была европейской периферией. Мы старались догонять другие европейские страны, развивая промышленность. А Аргентина совсем по-другому развивалась тогда. Вот. И дальше на протяжении всего 20 века Россия страдала уже от более сложных, тяжелых болезней – сталинизм, коммунизм, большевизм и так далее. А Аргентина страдала от менее тяжелых болезней, но это тоже были болезни, которые приводили вот к тому, о чем мы говорили, к инфляции, к плохому развитию экономики. Ну вот, наверное, таков общий обзор положения дел.
Хорошо, я сейчас обращаюсь к зрителям, напомню про очень важность для нас, конечно, не для вас, зрителей, а для нас, в смысле для канала лайков, потому что это помогает большему количеству зрителей увидеть это видео и пишите свои комментарии, нам правда это важно, я во всяком случае их точно читаю. И мы сейчас ненадолго прервемся, я только проанонсирую, что ближе где-то к концу, я попрошу вас снова прокомментировать, что нам напишет интеллект. Или искусственный. А, только что я просто попросил это сделать. Там получилось забавно. А я попросил только взять общую Аргентину и Россию. Ну, посмотрим, что будет. Совершенно не связано с тем, что вы говорите. Ну, потому что это полет фантазии, так сказать. Совершенно нелогичный, мне кажется. Сейчас прервемся, потом продолжим.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Продолжаем говорить про Аргентину. И если можно, я не знаю, как структурировать, наверное, разговор. Это тоже частично было уже сказано, но тем не менее. Вот если говорить про революции, то вот что здесь можно сказать?
Я бы чуть-чуть перестроил этот вопрос, потому что вопрос о революциях надо, наверное, начать с вопроса о политическом популизме.
Хорошо,
и у конечно. Аргентины был своеобразный аналог нашего большевизма, нашего коммунизма. В Аргентине это называлось хустисиализм. От хустиция, юстиция.
Кто бы знал, что имя императора Юстиниана превратится в хустицианализм?
Да, значит, главным проводником хустицианализма был знаменитый авторитарный лидер, полковник Хуан Доминго Перон, который пришел к власти после Второй мировой войны. И даже тем, кому Перон неизвестен, хорошо известна его очень популярная жена Эвита Перон. Ну, был замечательный фильм, мюзикл про нее Эвита. Так что некоторые этого прямо знают с этой стороны. И даже любопытно, что на русском языке не существует, насколько мне известно, если я только за последние годы что-то не пропустил, книги с биографией полковника Перона, но есть биография Эвиты, ее можно почитать.
Вот, да, значит, она, кстати, Перон называется «Женщина с кнутом». Это так, одна из, на самом деле, очень много этих книг, мне кажется, но вот эта «Женщина с кнутом» или «The Woman with the Whip», так она называлась, которую я читал, во всяком случае.
Мне кажется, другую читал. Ну ладно, сейчас это не так важно. Так вот, Перон, хотя он был полковником военным, он не был из числа тех диктаторов, которые приходят к власти в Латинской Америке с помощью военного переворота. Это не пиночетовский вариант. Перон был популист, и он приходил на волне широких народных движений, которые, в принципе, можно было бы назвать революционными, но революции как таковой в плане народного восстания, переворота и так далее в Аргентине тогда не происходило. Перон приходил в результате выборов к власти, а вот против Перона уже в определенный момент был осуществлен, против перонистов, против хустисиалистов, в определенный момент был осуществлен военный переворот. И вот если не вдаваться в эти военно-политические детали, то в целом надо сказать, что идеи перонизма очень были созвучны идеям коммунистическим, ну и некоторым другим идеям, которые в Европе были распространены. То есть это было движение, которое широкие массы трудящихся воспринимали как свое движение, как движение против богатых, движение против вот той старой клановой олигархической структуры, о которой я говорил в начале нашего разговора, и которая была распространена в XIX веке, первой половине XX. Вот эта старая структура начала ломаться после Второй мировой войны именно на основе хустисиализма. Но в целом, если посмотреть чисто на экономику, то, в общем, и перонизм, хустисиализм, и другие латиноамериканские движения все приводили примерно к одному. Популизм оборачивается тем, что печатают много денег. Напечатание многих денег и раздача денег населению в том или ином виде приводит к инфляции, иногда гиперинфляции. И в этом смысле оказалось разные страны похожи, и в этом смысле Аргентина была похожа, была таким предшественником того, что у нас произошло в начале 90-х годов, когда после наших реформ, мы иногда наши реформы конца 80-х, 90-х называем революцией, потому что это была радикальная ломка социально-политической системы. В общем, вот такая пиронистская революция и Горбачевско-Ельцинская революция в экономике приводили к похожим результатам, к гиперинфляции и к сложным проблемам для экономического развития.
Мы сейчас чуть-чуть отойдем в сторону, если можно, от традиционного плана. А как тогда в этом сюда подвязывается нынешний, точнее, новый президент Аргентины Хавьер Милей? Который, кстати, экономист, между прочим, по образованию, президент-либертарианец, его так называют.
Да, его называют либертарианцем. Ну, насколько он будет проводить либертарианскую политику, пока говорить рано. Я, по-моему, ни разу вообще еще не комментировал Милея, поскольку, ну вот, мой уже довольно богатый опыт анализа экономических политик в разных странах, в разных эпохах, говорит, что надо смотреть не на то, что человек произносит в ходе предвыборной кампании, а на то, что он сделает по итогам одного, даже, может быть, двух или трех лет. Реальные действия далеко не всегда соответствуют политическим декларациям, как в силу того, что популисты иногда специально говорят не то, что будут делать, а иногда они хотят сделать то, о чем говорят, но сталкиваются с различными ограничителями. Любой современный президент – это же не абсолютный монарх. У него масса ограничителей, хотя и у абсолютных монархов были ограничители тоже, конечно.
Это какие-то неправильные больше. У вас там президенты. Есть вот некоторые, у которых ограничений нет никаких. Мы знаем их.
На самом деле, ведь даже у тех, у которых ограничений нет, и которые в этом смысле похожи на абсолютных монархов, реальные-то ограничители есть. Ограничители – это отсутствие ресурсов. И неограниченный правитель, если он действительно хочет устроить что-то такое вот глобальное, он должен существенным образом ударить по интересам населения, если для этого глобального у него нет ресурсов. Ну, скажем, неограниченный правитель может говорить, что не будет никаких пенсионных реформ, а потом в какой-то момент взять и повысить пенсионный возраст, потому что ресурсов нет и деться не будет. Вот. Но, возвращаясь к Милею, итоги его либертарианства будем подводить, естественно, позже. Но пока я бы сказал, что, в принципе, победа такого популиста меня не удивляет. Победа именно в Аргентине. Потому что такого рода вещи уже происходили в Аргентине и раньше. После длительного экономического застоя, когда проблемы накапливаются, но при этом существует демократия. Ну, скажем так, вот слово «демократия» – это сложно, конечно. Существует относительно свободный выбор. Демократия – это не только выбор. Так вот, когда относительно свободные выборы существуют, то застой и неразрешение на протяжении долгого времени важных проблем может приводить к тому, что власть резко меняется. Ее мотает из стороны в сторону. И такого рода вещи уже были в конце 20 века в Аргентине, тогда тоже об Аргентине много говорили, ожидая экономических чудес, связанных с тем, что аргентинские экономисты собирались проводить очень жесткую финансовую антиинфляционную политику, привязав жестко-прижестко свою валюту к доллару и исключив всякий популизм. Потом оказалось, что это, ну, иногда удается, иногда нет. Какое-то время работает, потом политические механизмы это разрушают. Так что вот новый такой вот резкий скачок в сторону либерализма, даже либертарианства, для Аргентины логичен. Но приведет ли это к победе либертарианства? Ну, мне бы хотелось, я с симпатией отношусь к либертарианству, хотя сам все-таки скорее либерал старой традиции, чем вот, либертарианец в современном смысле этого слова. Вот, я желаю успеха Аргентине, но далеко не уверен, что там будет много либертарианства на практике.
Ну да, и, конечно, когда вы говорили про что-то, что ограничивает президентов, настоящих президентов, а не тех, у кого просто только эта табличка перед на кабинете, вернее, это институты, да, сами по себе. Собственно, их роль в балансировании, обеспечении границ. Вот что там.
Конечно, конечно. Это важнейшие политические институты, потому что любой президент должен договариваться с парламентом, с оппозиционными партиями. Особенно если в парламенте так устроено, иногда бывает, что в парламенте доминирует другая партия, не та, которую представляет президент. Надо договариваться с местными властями, региональными властями, потому что президент в демократических странах не назначает всю вертикаль власти, а сотрудничает с разными уровнями власти. Существует вот то, о чем мы сегодня уже говорили. Профсоюзы, если они легальные, то с ними надо договариваться, сотрудничать. Нельзя послать солдат и стрелять профсоюзных вождей. И так далее, и так далее. Вот таких ограничителей очень много, поэтому победа даже самого радикального президента вовсе не означает автоматически появление радикального экономического курса.
Ну да, ну да. И вот, ну, про парламент вы тоже уже частично, я так понимаю, сказали. Можно даже, наверное, особо что-то есть еще, что добавить?
Нет, парламент нет. Знаете, я тут подумал сейчас, что, может быть, в сегодняшней программе я несколько не смог соблюсти определенный баланс. Вот наши зрители помнят наверняка, что в каждой из наших программ я все-таки старался говорить, вот смотрите, здесь, здесь и здесь наши страны похожи, здесь, угу. здесь и здесь не очень похожи. И это просто реальная история. Если мы хотим отойти от мифов, то в чем-то похоже, в чем-то нет. Сегодня несколько произошел перекос в сторону непохожести, потому что традиционно принято говорить о сходстве, и я двинулся в ту сторону. Но, конечно, кое-что надо сказать и о сходстве. И здесь я, пожалуй, несколько необычный ход хотел бы употребить. Я редко говорю о культуре, но вот мне представляется, что русская культура XIX и какой-то части 20 века во многом была похожа на латиноамериканскую культуру, но в основном уже 20 века.
Так.
И в чем-то похожа на культуру юга Соединенных Штатов, вот того самого юга, который в конечном счете вошел в Соединенные Штаты, но по политической и экономической структуре до войны севера и юга скорее был похож на латиноамериканские государства. Вот что я имею в виду здесь, говоря о сходстве культур? Если мы посмотрим на великую литературу XIX века, то чаще всего говорят о великой русской литературе, ну, по крайней мере, второй половине XIX века. Если мы посмотрим на то, что говорят о великой литературе второй половины XX века, то, как правило, говорят о магическом реализме латиноамериканских авторов. Начиная от аргентинца, начнем вот с аргентинца Борхеса, и заканчивая колумбийцем Габриэлем Гарсиа Маркесом.
Конечно.
Я бы сюда добавил еще американских, ряд американских авторов, ну, скорее, ну, скажем так, 20 века, кто-то первой половины, кто-то второй. Об этом тоже часто говорят, но, может быть, говорили где-то в годы моего детства. Очень популярны были Фолкнер, Роберт Пен Уоррен, Теннесси Уильямс. Это великая литература американского юга, как романистика, так и драматургия. Мне кажется, определенное доминирование этих литератур и их внутреннее сходство не случайно. Вот эта литература от Толстого и Достоевского до Теннесси Уильямса и Габриэля Гарсиа Маркеса, это литература о сложных духовных проблемах развития человечества. Это в гораздо меньшей степени о... ну вот я сейчас сам себя опровергну, потому что напрашивается об униженных и оскорбленных, и мне сразу скажут, так а вот Достоевский написал униженные и оскорбленные. Да, верно, здесь нету жестких как бы разграничителей, жестких барьеров. Но все-таки в первую очередь Достоевский – это не униженные и оскорбленные, а это братья Карамазовы, это князь Мышкин. Это то, как нам жить в этом сложном мире, а не как бороться за то, чтобы униженных и оскорбленных было меньше и чтобы как-то выравнивание происходило. Вот литература развитых стран – Англии, Франции, севера Соединенных Штатов. Это во многом литература о социальных проблемах. Я немножко упрощаю, мне сейчас могут легко назвать другого типа литературу, но все-таки, когда мы читаем Диккенса, когда мы читаем Бальзака и Золя, когда мы читаем Теодора Драйзера, мы в первую очередь обращаем внимание на то, как в целом живет общество, как решаются те или иные проблемы, связанные с экономикой, законом, социальной структурой и так далее. А вот когда мы читаем Толстого, Достоевского, Фолкнера, Уильямса, Маркеса, мы обращаем внимание на духовные проблемы, на смысл жизни, на то, почему главные герои этих авторов часто этого смысла не находят в той атмосфере, в которой существуют. Вот у меня такого рода представления складывались задолго до того, как я стал разбираться в исторической социологии, потому что этих авторов я читал с детства, с юности. И у меня все время было ощущение, что вот я беру томик Фолкнера, это продолжение того, что я читал у Толстого или у Достоевского. Я иду в театр смотреть Теннесси Уильямса, это очень близко по духу чеховской драматургии. Так что вот здесь сходство очень велико. Но это, уж, так сказать, это мое хобби, я вот не мог сегодня об этом не сказать, но это в целом, конечно, не то, что является моей специальностью и не то, что я могу подробно характеризовать в нашей программе.
Понятно. Ну, хорошо. Что уж тут. Я, кстати, зрителям порекомендую прочитать микрорассказ Борхеса, который как раз посвящен Эве Перрон. Как же он называется? По-моему, ой, из головы вылетело. Что-то вроде «Эль симулякра». Он называется «Подобие». Вот хорошая история. Мне кажется, что Валерий Соловей, когда рассказывает про холодильники, он, видимо, перечитал Борхеса. Вот вы гляньте на этот рассказ, он очень короткий, там много всего общего найдете. Вот, хотя это про, да, про Эвиту Перрон, но тем не менее. Вот, хорошо. Так, я сейчас думал, про что же мне дальше-то начать с вами поговорить, но, наверное, вот что я вспомнил. Это когда вы рассказывали про похожесть культур, как вам кажется, российской и русской, вернее, конца 19-го, начала 20 века, как я понял, да, и аргентинской. Я вспомнил про огромное количество довольно-таки хорошо, ну, как не ассимилировавшихся, но тем не менее проживших порядка 100 лет на территории Аргентины русских старообрядцев, которые уехали в конце 19-го, начало 20 века из России. Зрителям, если вы не видели, я очень рекомендую фильм документальный Алексея Пивоварова про этих старообрядцев. Это да, это вот именно про то, как люди уехали туда и пытались построить новую жизнь. И пытались строить, исходя из того, чему они научились. И получилось. Хотя многие уже, вот как говорят, в прошлом году вернулись. Бывает. Вот. Это так. Я не знаю, слышали вы про них или нет, но вот один из примеров, кстати, да, такой.
Община
Так.
старообрядцев есть и в Бразилии. Этим занимался один мой коллега Николай Добронравин, с которым мы долго сотрудничали в нашем центре исследования модернизации. Это не по линии центра модернизации, но вот по линии его международных исследований. Так что да, таких общин много в разных американских странах. Но это уже скорее тема о том, как различные, ну, сектанты, не очень хорошее слово, но как так сходу сейчас другое не найти, тех, которые на кораблях еще в начале 17 века из Англии переселялись в Северную Америку, до русских старообрядцев, вот как они пытаются построить град на холме в каком-то новом мире, там, где государство им не мешает. Очень важная тема, но несколько уже тоже выходящая за пределы того, о чем я хочу говорить.
Ну да, хорошо. Хорошо. Ну что, наверное, пришло время показать вам, как видит искусственный интеллект фразу, точнее, просьбу взять общую у Аргентины и России. Я надеюсь, что вы готовы, как говорил один мой знакомый, крепитесь.
Да, замечательно. Ну
Да,
что,
там
я, в общем,
Марадона,
ожидал,
видимо.
что будет... Да, я ожидал, что что-то будет связано с футболом. Думал еще, что, может быть, танго как-то здесь будет включено, но футбол здесь явно доминирует. Да, тем более, что Путин играет в хоккей, ну вот здесь его переодели и в аргентинскую форму, и в широком смысле тоже из хоккейной формы в футбольную. Ну да, любопытно, любопытно. Такие
Ну да, ну
стереотипы
это такие стереотипы, конечно,
очень
озорные.
милые.
Я не знал, если честно, что Марадона может быть лицом Путина, это во-первых. А во-вторых, я обращаю внимание зрителей, посмотрите, там есть правила, вот как вообще, кстати, отличить искусственный интеллект от неискусственного, если вы смотрите на картины, на изображения какие-то. Там всегда очень много сложностей с пальцами. Почему-то у Путина 6 пальцев в ряде случаев. А где-то и две руки, две ладони, или как это называется, два кулака из одной руки. Вот, бывает. Не доработали.
Да, искусственному интеллекту еще есть над чем работать.
О, да. Вот так
То есть
вот.
голова уже получается, количество рук и ног нормально, но вот мелкие детали надо еще уточнять.
Да, хорошо. Итак, а
Я,
мы
кстати,
еще...
подумал,
Да.
что если... Я, кстати, подумал, что хотя я не искусственный интеллект, но если бы попробовать сравнить Украину с Аргентиной, то, наверное, там бы скрестили ГПК с танго или что-нибудь в этом роде произошло бы. Ну, так далеко, наверное, не будем сходить.
Ну, может быть, да. Может быть, в следующие разы как-нибудь попробуем. Так, и еще один момент, это то, что у вас будет представление доклада по революциям, да, в эту пятницу. И то, о чем мы будем говорить на следующей
Да,
неделе. Именно оно
значит,
же.
да, дорогие друзья, ну, я уже немножко об этом упоминал в соцсетях. В эту пятницу, 2 февраля, будет главное для меня в моей личной научной биографии событие года. Выход книги – это всегда подведение итогов прошлых лет, потому что книга долго пишется. Но мы ведь как пишем книги в нашем центре исследований модернизации? Каждый сотрудник, в том числе и я, раз в год представляет большой доклад. Он пишется именно в течение этого года, как правило. И этот большой доклад публикуется в виде препринта, он есть на сайте университета и в маленькая брошюрка, которую бесплатно раздаем на наших заседаниях. Вот 2 февраля в пятницу в 18:00 я представляю свой доклад текущего года. Это будет в Европейском университете в Санкт-Петербурге, но вход с Гагаринской улицы в Гагаринский зал, те, кто к нам ходит, уже знают эту дверь, не со Шпалерной, а с Гагаринской. К нам можно приходить, послушать, задавать вопросы после доклада. И, кроме того, будет трансляция в YouTube на сайте Европейского университета. Вы можете найти объявление. Ну, может, сегодня его еще нет, но там завтра, послезавтра уже будет объявление о этом семинаре с ссылкой на YouTube, чтобы подключиться или потом посмотреть запись. Это все там будет. Я буду говорить о революциях. То есть эта тема моего доклада, этот мой доклад, когда-нибудь, надеюсь, не в ближайшие год-два или даже три, войдет в одну из будущих книг, продолжающих книги «Почему Россия отстала», «Русская ловушка» и другие. То есть в докладах мы несколько опережаем то, что входит в книги, поскольку на заседании, наверное, коллеги меня будут критиковать, предлагать дополнения, я буду потом это учитывать, дорабатывать свой доклад. Так что доклад и препринт – это первоначальный мой подход к теме, а в книге потом он очень сильно трансформируется, меняется, ну, надеюсь, в лучшую сторону. Так что приглашаю, приходите в пятницу в 6 часов. Кстати, если кто-то не попал на вот ту несчастную, несостоявшуюся презентацию в доме журналистов, но купил книгу, чтобы получить мой автограф, можете пойти не обязательно 7 в Яблоко, а 2 в Европейский университет. Я с удовольствием всем желающим книги подпишу. И вот такое объявление. Рад буду всех видеть, петербуржцев, а жители других городов, я их не буду видеть, но через YouTube они меня тоже могут посмотреть в пятницу вечером.
Ну да, или каждый вторник у нас в эфире после часа дня на «Ищи выход». Это да.
Да,
Это да.
да.
И, кстати, готовьте свои вопросы и пишите их в комментариях, потому что мы все-таки планируем какой-то эфир, посвященный как раз ответам на ваши вопросы. И да, я напоминаю про то, что вот вы говорили про Европейский университет, а в отделении партии «Яблоко» в Петербурге ваша презентация будет 7 февраля. Поэтому да. Мы вот как раз в самом начале про это говорили. Если кто-то к нам присоединился в конце разговора, вот перемотайте на начало, и там много всего важного, важную информацию, как обычно там говорят, housekeeping
Да,
information. Да.
короче, 2 февраля вечером в Европейский, 7 февраля вечером в Яблоко. Все остальное уже говорили.
Выбирайте наиболее подходящую дату, а лучше всего приходите и на то, и на другое.
Да.
Все. Хорошего мало не бывает. Напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.